Привет всем, меня зовут Ибрагим, я с Бишкека. Последняя рюмка была 1 августа 1997 года. Ну, начнем, наверное, с того, что первый сигнал о своем алкогольном, как бы, проблемах с алкоголем, это было еще в армии, я служил в советской армии. И находясь на боевом дежурстве, мы со своим напарником напились до того, что, в общем-то, еле живые были. И вопрос уже стоял о том, чтобы отдать нас под трибунал. Просто на наше счастье, на тот момент мы вдруг узнали, что фактически, то есть формально мы уже были, оказывается, сняты с боевого дежурства, а фактически еще вроде как дежурили. Вот, и это спасло мою шкуру. Но этого показалось мало. По приходу, на дембель выйдя, я опять вернулся в свой цех. И, то есть я всю жизнь, по сути, занимался ремонтом механических наручных часов. Как вы понимаете, это всегда возможность заработать левые деньги. И были времена у меня, вот лет 10, наверное, из 20 лет стажа, лет 10 у меня зарплата была от 350 до 500 рублей в день. Не в месяц, я подчеркиваю, в день. Вы представляете, что значит большие деньги, когда у тебя все время, каждый день приходит к тебе. Вот это меня и начало губить. Догнало все это, антиалкогольный этот закон. И я часто, ну, гордыня, и я часто позволял себе напиться в каком-нибудь ресторане, сесть в такси, ехать домой, попросить остановиться на остановке, садился в автобус, с задней двери до передней специально проходил усиленно, дыша людям в лицо, показывая то, что я вот, видишь, ты не можешь, а я пью. Выходил снова из автобуса и садился в то же самое такси и ехал уже домой. Ну, что называется по-русски, выпендривался, да? Последнюю точку вот в этом всем, наверное, повлияло это рождение сына, когда все мои друзья приходили ко мне, а их в городе на тот момент было много, и каждый, ты, ну, давай обмой своего сына. Денег полные карманы. Тогда были времена, у нас бутылка водки в магазине стоила около 5 рублей, а, так скажем, на этих, у барыг по 15. Мне легко, я тогда легко отдавал эти 15 рублей, ради бога, давайте отмечать, у меня сын родился. И я очнулся, когда произошел уже развал Союза, когда в 1991 году мы получили свою независимость, поменялись рубли, людей стало меньше денег, я стал меньше зарабатывать, а пить стал больше. Тогда у нас Сумни, центральный универмаг, я работал возле него, и нас там собралась шайка-лейка из человек так 20-30. Мы каждое утро собирались, похмелялись и разбегались кто куда вот по своим делам. В обед опять собирались, пили. То есть пили помногу, толпа огромная. Нам прямо в «Жигулях» привозили полный этот багажник водки. Мы там его все раскупали, и все это выпивалось. Несколько раз выгоняли с работы, но вот из-за того, что я все-таки хороший был мастер, меня обратно возвращали на работу. Люди просили, там клиенты приходили к начальству и просили за меня, чтобы меня вернули на рабочее место. Вот этот вот пик вниз, он разнообразный был, своеобразный. И было такое, что у вас вот Байкал, а у нас есть озеро Иссык-Куль. По пьяни позволял себе так вот таксисту, а поехали на Иссык-Куль, мы ехали на Иссык-Куль, купались и под утро возвращался в город. Ну, что называется, дурковал. Денег валом. девать их некуда было в то время особо-то. Возможности были ограничены. Хотя, в принципе, я успел скататься в Италию, по Союзу покататься немножко. Вот. Но когда в 90, вот после 91 года я вдруг очнулся от того, что я не стал домой деньги относить. То есть все мои, весь мой заработок, а он стал более мизерным, значительно мизерным, я просто пропивал его. Появились большие скандалы уже в семье. Это еще вот повезло то, что мой дом все-таки достроили, новый дом, и я получил квартиру, мы с женой стали там жить, с ребенком, у нас ребенок уже, пацан был. И получилось так, что жена не могла заплатить за квартиру, а у меня просто денег не было за оплату за квартиру, кредит брали, оплатить кредит. Жена оказалась терпеливой, терпела это лет 5, наверное, и в конце концов приехали Шурины, забрали жену, ребенка, все, что можно было из дому забрать, там ковры, телевизоры, холодильники, все вывезли. И у меня тогда появилась такая возможность пить вообще без оглядки. Честно, вот этот вот период, это, наверное, самый жуткий, самый такой страшный в моей жизни, потому что жил я один, с кем пил, сколько пил, как пил. Вот сейчас вспоминаю, и аж жутко становится. Часто просыпался избитым дома, избитый, где был, что делал, ничего не помню, ничего не слышал. Несколько раз подумывал о том, что пора, ну, надо как-то с этим делом закончить. И у меня уже была такая мысль, квартира на 8-м этаже, думаю, сброситься с 8-го этажа, чтобы вот не это, не мучить ни себя, ни родителей, никого. Ну, сдерживало то, что я думал о своем пацане и думал, всю жизнь потом ему в спину будут говорить. А что с него возьмешь? У него отец алкаш, который сам себя он сбросился с 8-го этажа. И вот это как-то меня тормозило. Пробовал по-другому. У нас здесь у одной бабки был самопальная водка. Она из технического спирта, еще какой-то особый спирт. В общем, там после 100 грамм голова раскалывалась на нет. Я литр взял. Умудрился выпить минут за 40 этот литр и лег спать. С надеждой, что уже утром не проснусь. У меня один из друзей, так, мы с ним вечером пили, я ушел, а в 5 часов утра его жена звонит, он говорит, не шевелится и не дышит, ты приди, посмотри, что я пришел, он уже почернел. И я надеялся, что я тоже так помру. Но не получилось. Я проснулся, обычно в часов 5 просыпался в поту и в поисках это, спиртного. А я дурачок даже себе ничего не оставил. То есть все, обрывал все и допил до последнего. И проснулся где-то около 4 утра. И начал меня колбасить, трясти, мучить. Я бегал по всей этой хате, не знал, что в рот засунуть, лишь бы перестать болеть. Еле дождался 6 утра, чтобы пойти и попросить у бабки там одной 100 грамм на самогона похмелиться. В конце концов, я попросил родителей положить последний раз меня в больницу, в наркологию. Так я вообще там 4 раза был в наркологии, кодировался, все. Я знал, что это уже беспонтово, вот последний раз. А до этого у меня было 9 месяцев трезвости, второй раз закодировали, было 6 месяцев трезвости. И последний раз кодировался, вот третий раз, когда закодировался, 3 месяца. А в четвертый я уже пошел с осознанием того, что нужно с этим делом что-то вот решать, как-то что-то предпринимать. На мое счастье, когда там лежал, попалась очень хорошая заведующая, врач-нарколог, заведующая. И она мне тогда предложила, слушай, Ибрагим, вот здесь, говорит, приехали какие-то поляки про какую-то программу рассказывать. Тебе делать нечего, один черт тебя с работы уволили. Ты сходи на этот семинар. Это было в 96-м году. Ну, я что-то подумал, а почему бы и нет? Все равно действительно на работу идти не надо, дома делать нечего, не хочется ничего делать. Пойду потусуюсь. Тогда приехали, ну, Сережа знает, был там. Это был фонд Стефана Батория. И они приехали, как раз рассказывали про алкоголизм, как он проходит, биопсихосоциодуховную модель. И на второй день вдруг выходит Адам, Феликс, и начали рассказывать про то, как они пили, как они выходили. И я вот сидел, смотрел на них и все думал. Ничего себе, стоят мужички там, ну, по тем ценам тех времен, как минимум в $200-$300 у них костюмы. И они говорят, что они алкоголики. Что-то не верится как-то. И вот сидел, внимательно их слушал, наблюдал. Я понимаю, что они действительно пили, и что они действительно завязали пить. На тот момент Адам уже не пил лет 12, по-моему, а Феликс что-то около 9 лет. И у меня появилась вера, что я тоже так смогу. В конце тренинга они предложили тем, кто алкоголики были, давайте, говорит, останьтесь, мы сделаем анонимных алкоголиков Кыргызстана. И вот я, потом еще Петя есть, и была у нас Замир. Мы организовали тогда первую группу анонимных алкоголиков у нас в Киргизии. Это было в далеком 96-м году, 21 мая. Первые 3 месяца была большая такая эйфория, шикарно все было, все хорошо. Я просветленный, я особо умный, грамотный. Ходил счастливый, радостный. Но вот здесь я хотел, наверное, ну, поподробнее рассказать. Как у меня происходил последний срыв и вот эти тонкости, нюансы, о которых я сейчас очень повторяю, особенно для тех, кто недавно пришел в АА. Я как-то приехал, это лето было, я приехал к супруге своей бывшей и говорю, слушай, я вот хочу ребенка взять и свозить его на Иссык-Куль. К моему удивлению, она говорит, ну возьми, действительно, ты отец, можешь взять и свозить его на Иссык-Куль, только будьте осторожны, чтобы он там не простудился, не утонул или ничего. Конечно, ты что? И я начал готовиться. Я сейчас понимаю, что я тогда уже готовился к срыву. Я начал усиленно собирать деньги. Причем деньги необоснованно большие. Если вот по нынешним ценам прикидывать, то я ехал всего на 2 дня, а взял с собой где-то около 1500 долларов. Ну, если так вот, эквивалент. Очень большие деньги вез с собой. Причем у меня уже все оплачено было. Еда, проживание, все было оплачено. То есть, вот просто деньги. Сел в машину, а поехали мы в автобусе со строителями. Естественно, люди нормально, спокойно там сзади сели, давай отмечать это дело выпивкой, музыкой, гармошка даже была. А я на них еще презрительно так посмотрел, типа, фу, алкаши проклятые, вообще не понимающие, не знающие ничего про алкоголизм. Я тут вот просветленный сижу, еду отдыхать с сыном. У нас между Иссык-Кулем и Бишкеком 140 километров, ой, 240 километров, и где-то вот на середине пути есть так называемые у нас олени, там идет источник, и, ну, такая маленькая инфраструктура, где кафешки, можно покушать, туалет, там попить водички. И обычно там все останавливают машины, чтобы вот передохнуть немножко. Я, выходя из этого автобуса, громогласно, громко, чтобы все слышали, пойдемте, дети, мы сначала сходим в туалет, а потом мы покушаем шашлыка и поедем дальше. И повернулся еще и посмотрел, какие будут ну, взгляды, там, как публика среагирует на эти высказывания. Конечно, народ, о, круто. Я такой счастливый, подхожу, уже вот в туалет сходили, подхожу к мангалу и говорю, Так, вот нам 7 палочек шашлыка и 100 грамм водки. Причем, вот вы знаете, самое, наверное, поразительное то, что вот я сказал, 100 грамм водки даже как бы обыденно. То есть, как дайте ей чаю, да, там. Она мне наливает, я выпиваю эти 100 грамм, и вдруг я начинаю понимать, что я выпил. И тут же другая мысль. А ерунда, сейчас шашлыка, хлеба побольше поешь, все провалится, и нифига ничего не будет. И вот, грубо брать, 100 километров оставалось до места, куда мы должны были приехать. Я вот выпил эту первую рюмку, и через 100 километров я не помню, как я туда приехал. Я был пьяный в умат. Потом я помню, что было песок, ночь, сухое говно вокруг почему-то, крики людей, ищущих меня. Вот это и все. Больше я ничего не помню. И помню уже обратно, когда мы уже в Бишкеке оказались. Жена какое-то время. Я еще пытался здесь показывать, что я, ну, трезвый хожу, родителям не показывался. Я должен был привести ребенка к жене, но я не мог поехать, потому что и денег уже не было. Куда девал, не знаю. И стыдно было, пьяный. Вот. Она сама приехала и это к моему отцу и говорит, где мой ребенок? Ваш сын забрал, а вернуть не вернул. И отец нашел меня, забрал ребенка, отдал жене. Ну и начался вот этот пик. Я вспоминаю сейчас, да, и вот этот последний запой для меня такой вот крутой пике, когда просыпаешься, выпиваешь, засыпаешь опять, засыпая, опять выпиваешь. Все время был пьяный. Я как-то вот сидел, думал, вспоминал. Я в день выпивал что-то около 5 бутылок водки. Там 100 грамм, здесь 200 грамм. И сам ужаснулся от того, вот когда посчитал-то сколько чего. Единственное, на мое вот счастье, меня подобрала, больше это никак не назовешь, подобрала женщина, которая пыталась все-таки с этим бороться, кормила меня, как-то обстирывала, пыталась за мной ухаживать хоть как-то, куда-то, что-то, чтобы я вообще не превратился в ничто. Где-то подскудно я понимал, что я иду в неизвестность. И я всегда знал, что поможет мне только программа. И последний раз, уже вот когда припекло, когда уже не вмоготу было, я попросил ее купить лекарства необходимые, и дома она мне 2 дня откапывала. Просто, чтобы я мог спокойно продолжить дальше жить. Иначе меня трясло и все. Печать, кстати, того запоя до сих пор у меня на шее и на морде. У меня дети беленькие, я черный сам по себе стал. И появились какие-то багровые пятна на шее. Они до сих пор остались со мной. То есть каждое утро я вижу себя и понимаю, что это мой алкоголизм. Я вернулся в группу. К сожалению, тогда сложности у нас были. Группа начала распадаться, и я где-то, наверное, год, по сути, был один. Ходил в наркологию, ходил, приглашал ребят, девчонок на группу по одному. Садились, рассказывал про программу, рассказывал, что это хорошо. Но представляете, как это вот смешно выглядит? Человек только вчера, позавчера, там, ну, неделю трезвый, а говорит за большие сроки трезвости, говорит за программу. Но это сработало. Потихонечку, потихонечку группа стала расти наша. И я все больше и больше стал укрепляться в вере в то, что программа все-таки мне поможет. Честно, было очень тяжело. Это вот сейчас прекрасная возможность. Скайпы, зумы, там, WhatsApp, можно позвонить наставнику, поговорить. А мы в то время радовались тому, что у нас была возможность поехать в Варшаву, поговорить с алкоголиками, услышать обратную их связь, пожаловаться, спросить совета какого-то. Вот мы жили от вот таких вот скачков, от поездок до поездок. И все литературы, вы не поверите, у нас всего одна единственная была 12 на 12 и несколько брошюр. Вот вся моя трезвость начиналась с этого. Это уже позже появились письменные шаги, появились институт наставничества, и вот пошло и поехало. А в то время этого ничего не было. Мы, в принципе, сами доходили до этого. Набили, конечно, кучу шишек, совершили ошибки, но ничего. Вот так это начиналось. Если мне сейчас кто-то скажет, что трезвым жить нельзя, я скажу, что можно. За эти 23 года у меня умер папа. Причем умер в начале моей трезвости, когда я планировал, я рассчитывал на то, что папа поможет мне подняться на ноги, ну, стать кем-то, чем-то. Он умер. И все, ну, все эти надежды рухнули. Я похоронил маму. У меня родилась уже в трезвости дочка. Я вот женился по новой на этой вот женщине, говорю, что повезло, и я не стал упускать этот шанс. Я женился на этой женщине, у меня родилась дочь. Правда, родилась она восьмимесячная и всего лишь 1,4 кг. Работа, часы уже не кормили, и я вынужден был начать таксовать. И знаете, вот самое, наверное, тоже больное такое, когда вроде бы ты трезвый и не пьешь. Ну почему ты голодаешь? Почему тебя все пинают? Почему тебе все относятся как-то как к отбросам общества? Мне долгое время, и вот в моем пьянстве, и потом еще долгое время, мои братишки со мной не здоровались и не подавали руки. Поскольку у нас все-таки Азия, это такой момент очень щепетильный, очень чувствительный. Когда с тобой не хотят разговаривать, когда тебя отбрасывают. Были времена в пьянстве, когда, чтобы моего папу не обидеть, приглашали меня, но садился кушать я за стол, где дети сидят, а то и на кухне. То есть формально я вроде бы гуляю на свадьбе, но при этом меня прятали подальше от всех. И это я тоже чувствовал, видел этого всего. Мне больно было это все. И вот в трезвости потихонечку, потихонечку пришло понимание, что нужно браться и выполнять всю программу. Вот у меня сегодня еще один скайп будет. И вот как раз там я хотел рассказать про девятый шаг. Поскольку сейчас он до сих пор еще рано у меня на сердце. Нужно было выполнять все шаги и в полном объеме. Вот была у меня обида на мою супругу, ту, с которой развелся. Ну, она воспользовалась, она то, она это. Но и я не сделал свою девятку перед ней. Сын вырос. Приехал ко мне просить помощи в организации свадьбы. Мы с ним тут переругались. И потом уже, когда я сел, задумался, хочу ли я делать сыну свадьбу, нужно мне это или нет. Я решил, что это все-таки нужно. Это мой отцовский долг. Это моя девятка, в конце концов, по отношению к сыну. И я вспомнил, что прежде чем возместить ущерб сыну, я должен еще возместить вред своей супруге. Я поехал с братьями к своей супруге и попросил прощения за те годы, что я пил. Она расплакалась, но я потом услышал замечательные слова от нее. Ты знаешь, говорит, я всегда тебя любила, и жалко, что вот, ну, у нас вот так сложилось в жизни. Девятка позволила вот после совершения этого шага с супругой Я стал свободнее жить. У меня не осталось таких вещей, за которые я должен был бы извиниться или возместить что-то. Рано или поздно, я вот понял, что рано или поздно девятка догонит при любом раскладе. В жизни это где-то выстрелит один черт. И я пожалел то, что нужно было это нужно было совершить еще в первые года своей трезвости. Потихонечку я вернул авторитет среди родственников, среди друзей. Сейчас у меня не так много друзей, но зато они настоящие друзья. Друзей у меня ведь много, и у вас в Иркутске тоже. Я был у вас, правда, давно, но был. И рад, что у вас такой вот сейчас центр есть. Теперь появилась у меня такая же идея, может быть, протолкнуть и у нас, и, может быть, мы сможем что-то организовать подобное. Сейчас дочь у меня в Венгрии учится. В принципе, я живу счастливо. Проблемы, заботы, как и у всех, в жизни есть, но я счастлив от того, что я трезвый, что мне по утрам не надо думать, где взять похмелиться, где найти что-то, чтобы изменило мое сознание. Кыргызстан же это же страна, где растет конопля еще. Эпизодически баловался и ею. Причем она у нас, по сути, везде. Вот. Теперь же, вот все эти годы, стараясь жить трезво и даже не пить лекарства, где есть наркотики или что-то, изменяющее сознание. Я не стал религиозным человеком, я глубоко верующий. И ну, чувствуя уважение, вот те, кто верует, они ну, со мной разговаривают и разговаривают на равных. Мне это нравится. У меня семья, у меня дочь в Венгрии учится, работа. Сейчас я руководитель большой неправительственной организации, некоммерческой, где работают 60 человек. Вот такие дела. Вопросы, может быть, будут? Так легче. О.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы. У тех, кто в зале. Ну вот у меня в начале, на начало вопрос. Ты к нам приезжал в 2003 году. Я хорошо познакомились мы с тобой еще за год до этого в Польше. Для меня было очень радостно, когда вы с Сергеем приехали, поскольку для нас в то время в Сибири было очень важно понимать, что мы не одни такие. Вот. Потому что просторы у нас громадные. И вот тогда мы как раз объединяли наши группы на этих просторах. И вот как у вас, у меня есть запись всего того, всей той первой нашей ассамблеи, 4 дней наших разговоров, где есть и твои рассказы о том, как в то время было в Киргизии, вот, и как это, что идет. Вот как после этого, как у вас двигалось вот это содружество? Тут за неделю до тебя спикерил Иван, тоже из Киргизии, из молодых, так сказать, членов ААА. И вот понятно, что вот последнее время опять, ну, есть определенный рост. А вот как вот эти все годы сохранялось там сколько? Одна, две, три группы? Как вот это шло? Вот ты рассказывал, что ты год ходил один. Вот как это все проходило дальше? Спасибо.
Спасибо, Сереж, за вопрос. На самом деле, а Кыргызстан, вот был взлет, когда вот мы были у вас, где-то еще до 2007 года у нас довольно-таки мощное и было АА. Потом потихонечку оно начало распадаться. Проблема нашего сообщества была в том, что это вот опыт, да, могу поделиться им. Все-таки служение, донесение идей, это должно быть главной целью анонимных алкоголиков. Трезвость, она не должна быть целью. Трезвость, она придет, когда ты делаешь что-то. Вот вывод, который пришел, да, у нас, то есть помогая другим алкоголикам трезветь, ты сам трезвеешь. При этом нету вот этого момента, когда ты концентрируешься только на трезвости, ты перестаешь служить, перестаешь двигать. А вот проблема. И потом у нас был еще один такой момент. Швейцарское посольство выделило деньги одной нашей неправительственной организации. Там, кстати, наш работал товарищ. У нас есть далекий такой район, Нарын называется, Нарынская область. Они там немножко изменили схему, но там была такая вещь. 3 дня тренинга, кто алкоголики хочет, на месяц их как бы делали как реабилитацию и оставляли уже такая усиженная, насиженная группа. Вот это опыт, кстати, очень тоже хороший, потому что у нас тогда там практически в таких более-менее крупных населенных пунктах уже были группы свои, собственные. Кстати, вот ты говорил о монголах, а от нас отпочковались казахские товарищи. И вот сейчас, сравнивая казахов, допустим, такой же прогресс, как у вас с монголами, а у нас между кыргызами и казахами, да, они рванули и рванули очень хорошо, а мы вот как-то вот здесь вот мнемся и никак не можем расширить свое сообщество. Слава Богу, вот пришла новая волна, вот Ваня как раз из нее, ребята служат, они делают, двигают, толкают вперед, и мы потихонечку начинаем расширяться, но медленно. Хотелось бы быстрее, но не идет. У нас тесные связи с наркологией, вроде бы ребята ходят по отделениям, разговаривают, но вот все равно что-то какая-то вот сейчас возня началась мышиная. Я знаю, что и в российском тоже не все хорошо там как бы. И вот у нас такая же война, отголоски тоже идет, она такая скрытая какая-то, непонятная. Пытаемся разрубить.
Спасибо. Спасибо, Ибрагим. Да, и вот, кстати, ты про Нарым когда сказал, это очень похоже на монгольский опыт. Потому что они тоже так начинали. У них было до того, что вначале проводили реабилитацию в каждом районе. В каждом районе назначали там главного ведущего группы в этом районе. И даже было время, платили зарплату государства, чтобы он организовывал эту группу. И после этого у них возник конфликт. Они хотели зарегистрироваться как анонимные алкоголики в ДСО. А американцы, когда об этом узнали, сказали: ребята, у вас, говорит, не анонимные алкоголики. То есть программа, да, та же, а структура и образ действий совершенно другой. Вам нужно не у нас регистрироваться, а в Женеве, там, где Красный Крест регистрирует такие организации. Они обиделись, разобрались, отказались от этих зарплат, вернули все на служение, и после этого вот пошел такой рост. Но вот тот первый толчок, который дало им государство, может быть, оно даже, так сказать, не по традициям, но тем не менее, благодаря этому у них в каждом районе есть группы анонимных алкоголиков вот с тех времен. Вот. Это вот тоже интересный такой опыт. Вот. Пожалуйста, еще вопросы.
Можно вопрос? За все 23 года вашей трезвости у вас были близкие моменты, когда вы были близки к срыву? И что вы сами предпринимали в этот момент? Какие действия? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот этот последний срыв, чем для меня и ценен. Я проанализировал. я понял, что сначала бывает мысль. Во-первых, ну, если уж с самого начала начинаешь делать косяки, потом появляется мысль о выпивке, а потом появляется желание, потом появляется тяга, и уже потом идет срыв. Вот в данный момент вот я стараюсь все убить на позиции мысли. Я научился слушать себя, свои мысли, и ловлю тот момент, когда вот начинается вот это вот, вот бы сейчас выпить. Вот на этом уровне нужно решать свои проблемы. То есть я сажусь и смотрю, почему я хочу выпить, что я наделал, что случилось такого, что у меня вдруг появилась тяга, вон, мысль это сначала. Просто на позиции желания еще можно бороться, но когда уже появится тяга, уже бесполезно, уже ничего не сделаешь. Это уже практически срыв. Я научился бороться на уровне мысли. То есть нужно научиться себя слушать. Для меня это вот самое важное было. Научиться слушать себя, слышать свои собственные мысли. Честно скажу, за эти годы мысль, вот моментов таких очень было много. Это вот сидишь с какой-нибудь женщиной в кафешке, да, там веселятся все, ты видишь ее и думаешь, блин, сейчас 100 грамм накатить, запросто бы уговорил там, да. Это где-нибудь на свадьбе все веселятся, а ты сидишь и думаешь, блин, да не умеете вы веселиться, сейчас бы 100 грамм, я бы вам показал, как это надо. Это бывает такое, когда ты злой, как собака, на работе нанервничаешься, домой придешь, дома тоже нервы кто-нибудь поднимет. Ты думаешь, сволочи, вот сейчас как забухаюсь. Но вот это, когда я сейчас вот забухаюсь, да, это вот просто слова, это не мысли, это просто я сказал, отчаяние, да, как бы. Но нету вот самого желания, а мысль, она, вот бы сейчас накатить. Было у меня такое, что на свадьбе мне подсунули бокал, там было пепси, а я выпиваю глоток, а там водка. Ну, видать, кто-то сливал. Я выпиваю, я потом неделю ходил, прислушивался к себе. То есть, что там у меня мозг говорит мой. Ну, слава богу, пронесло.
Спасибо. Пожалуйста, еще.
Здравствуйте.
Привет.
Ага, меня зовут Павел, я алкоголик.
Привет, Братья. Павел.
А вот сейчас я рассказывал вот эту вот всю историю, да, когда вот все это появляется, такие вот мысли об употреблении или еще что-то. А именно... Чем ты пользуешься в данный момент? Потому что бывает, что тоже такие же мысли появляются. И вот у меня, то есть я как бы общаюсь с выздоравливающим, сразу проговариваю. Но иногда бывают такие моменты, что и хочется как-то и побыть одному, как-то вот попробовать справиться с этими мыслями. А ты как с этим справляешься? Но тем не менее, не, еще... Ага. Тем не менее, все равно потом в конце концов прибегаю к тому, чтобы проговорить, потому что мысли начинаю разгонять и все. То есть сейчас вот на данный момент какие-то корпоративы, не корпоративы планируются, да, и то есть придется встречаться с такими вот алкоголиками, которые там присутствуют в этих корпоративах. Как вот ты с этим справляешься и как чувствуешь в данный момент себя, именно когда вокруг тебя употребляют? Спасибо.
Спасибо, Саня, за вопрос. Ты знаешь, у меня есть одно замечательное место. Я в своем доме живу, у меня маленький садик. Вот придя туда, в сад, ну, естественно, один, я какое-то время у меня там кипит, все, я переключаюсь на деревья, что вот это дерево бы надо подрезать, а вот это подвязать. Ну, вот как-то мысли об этом. И потихонечку настраиваюсь на это. Если уже не в моготу, то меня спасает рыбалка. Не спиннинг, не сеть, ничего, а вот именно поплавковая, маховая, так называемая удочка, когда садишься и вот просто сидишь тупо, смотришь на этот поплавок. И здесь еще один очень такой, знаешь, момент есть, Павел, когда приезжаешь из города, все, оно кипит там, да, все нервы, а ты начинаешь понимать, ты город-то там, проблемы, заботы, те там остались. А ты вот здесь, рыба там, нужно вытащить рыбу, и сидишь, думаешь, а что находит, почему не клюет, и потихонечку, потихонечку вот этот вот вон в голове уходит. Если говорить о корпоративах, это для меня это тяжелое мероприятие, как и свадьбы, и разные другие мероприятия. Обычно я нахожусь до третьей рюмки. То есть вот мосты идут до третьей рюмки. Потом у меня куча появляется дел, я сажусь в машину и уезжаю. Самое замечательно, знаешь, общество же тоже, как бы застолья разные бывают. Есть вот попадаешь такие, где выпивают именно, просто выпили чуть-чуть, поговорить, потанцевать, попеть, с ними кайфово. Я балдею, танцую, пою без проблем. Нету каких-то. А вот когда напиваться идут люди, и это же сразу, я как алкаш чувствую, вот, суки, пить сейчас будут, напиваться. Третья рюмка, все, ребята, у меня там дома срочно гости приехали, извините, я поехал, все. То есть вот такие механизмы. И дальше, еще, Павел, такой момент. Вот это уже было, когда 10 трезвости, меня перестали приглашать на такие мероприятия, где будут бухать. То есть уже заранее просто звонят, скажут, братан, мы тебя просто не приглашаем, мы знаем тебя, давай это не будем. А особенно братья, те вообще стараются подальше отправить куда-нибудь. Ты вот стариков забери, вези их, ладно, отвези, понимают, что я уже не вернусь. То есть они сами тоже стараются, чтобы не было спиртного. Не то, что я ругаю. Если вы покайфовать, поговорить, попить, там, да не проблема, я сам могу замутить это. Тем более алкогольное же есть, это вот замутить, знаешь, пьянку очередную, да? Это не вопрос. Вопрос, как вы пить будете, черти. Вот и все. То есть так, отдыхать, самое хорошее, это вот для меня, это сад, рыбалка. Вот зимой, когда вот не сезон, у меня еще один способ. Жены нет, расскажу. Полный бак залил бензина, еду на Иссык-Куль. Это, грубо говоря, 3,5 часа езды. Вот в дороге сидишь, размышляешь на эту тему. По-нашему это называется медитируешь, да? Приезжаешь на берег, один, никого нет. Я обычно что-нибудь покушать возьму, там перекусить. Сидишь на берегу, слышишь волны. Смотришь на воду и сам с собой и с Богом разговариваешь. А так ли я живу? Оно мне надо или надо нервничать? Находишь там ответы. И вечером приезжаю домой, как вечером, в часов 5 я уже дома. И супруга даже не знает, что я был в это время, в рабочее время был на Иссык-Куле, а не на работе.
Спасибо.
Спасибо.
А у нас Байкал рядом.
А у вас Байкал.
Пожалуйста.
Спасибо, Ибрагим. Саша, алкоголик. Я сюда приехал из Тулуна, издалека. Как бы тоже мне помогает, допустим, 12-й шаг оставаться верным. То есть не стеметь других. Знаешь, как, Ибрагим, когда человек приходит в столовую, да, голодный, и садится где-нибудь в уголочке, просто посмотрел на людей, как они выздоравливают, на группах, на собраниях, и встал и ушел. То есть он как бы сам не насытился, ничего не получил. А вот 12-й шаг, отдавая эту трезвость, у меня почти 5 лет трезвости, 4 года и 9 месяцев. Вот стараюсь донести весть до тех людей, которым нужна реальная помощь. Я сейчас пытаюсь как бы в реп-центра направлять людей, то там действительно есть возможность вырваться из того омута, то есть из того социума, в котором я пил. И вот то, что ты рассказывал, я очень благодарен тебе, ты мне помог сейчас вернуться в тот употреб, маленько вспомнить себя, как бы приземлиться. Потому что я тоже пил, но я пил последний год, как ты говоришь, выпил литр спирта, там, чтобы умереть, хотел уснуть. Я год практически пил ради того, чтобы уснуть и не проснуться. То есть узнаваемость очень большая, так есть, что вспомнить. И сейчас вот я свою трезвость, я очень счастливый человек, как бы, и стараюсь донести, что есть возможность жить трезво. И вот ты, допустим, для меня как очередное напоминание и того моего прошлого, я почему-то жизнь делю на две вещи, до и после. И вот ты мне просто напомнил ту жизнь и вот эту жизнь счастливую, которая сейчас, вообще сейчас мы счастливый человек. Рад видеть тебя, Евгений. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое. Ну, знаешь, я тебе скажу так. Я это вот эти вот вещи, ну, 12-й шаг, это вот по отношению к алкоголикам, есть у меня еще одна такая вещь. Сейчас, тем более, после вот карантинов и кризиса, очень многие люди, ну, стали жить очень плохо. И я иной раз поеду в магазин, наберу продукты, привезу куда-нибудь, к дверям поставлю, позвоню и убегаю, уезжаю. Я свою душу стараюсь сделать ну, более доброй, что ли, мягче какой-то. Я понимаю, что деньги нужны моей семье и куда-то еще. Деньги найдешь, куда воткнуть. Но я должен делать какие-то добрые дела, такие вещи, которые приносят пользу моей душе. 12-й шаг – это не вопрос. Я всегда, и наши знают все, что я всегда открыт. Для них в любое время можете звонить, подъеду, поговорю, или позвоню, или еще что-то. Но еще есть такая вещь, вот, именно самому где-то что-то делать для людей, не для себя. Ты знаешь, я в один из прекрасных дней вдруг понял, и, кстати, когда вот пытался сдохнуть, если Бог меня берег столько лет, не дал сдохнуть, значит, я еще зачем-то нужен. Я что-то в этой жизни должен был сделать. Думаю, что вот мой вклад в развитие кыргызского ОАА, это было добрым делом, но, видать, еще есть что-то, что я должен сделать. Я никак не могу понять, что я должен сделать, но вот я ищу это. Что-то я должен сделать еще в этой жизни. Пытаюсь сделать, видишь, в сообществе что-то, но еще и где-то в другом месте, чтобы найти. Каждый из нас пришел зачем-то в этот мир и с какой-то определенной целью. Я часто на группе говорю, что мы как вот предметы. Стакан для того, чтобы с него пили что-то жидкое, чтобы кушали, да? И ни у кого ведь в голове не придет, допустим, ложкой забивать гвозди. Можно, но это неэффективно. Для этого есть молоток. А другой человек, ну, молоток, который забивает гвозди. И вот для меня важно найти свою роль. А кто я в этой жизни? Для чего я в этой жизни? Это дает возможность понимать вообще жизнь как таковую. Найти свой смысл жизни. И я считаю, что анонимный алкоголик – это элитарный клуб, где люди задумываются, а кто я, а зачем я пришел в этот мир, и в чем смысл жизни. Вот меня вот это радует.
Спасибо.
Спасибо. Сергей, привет. Сергей.
Ну, Сережа, может, помнишь по 2003 году?
Привет, Владимир.
Привет, Сережа.
Слушай, у меня уже, как я думаю, у меня такой вопросик. У меня вроде как бы трезвости много, и я заметил, что я стал ходить все реже на собрания. Раз в недельку хожу, и вроде бы как бы и соглашаюсь с этим. Вот как ты сам сейчас вот ходишь на собрания, и как собрания проходят? Расскажи немножечко, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Ты знаешь, не только у тебя, у меня такая же беда. Единственное, чем я компенсирую, то есть это вот вне, общением вне группы. То есть как бы ко мне вот сейчас срок большой, да, и частенько люди звонят, просят о встрече, поговорить, что называется, тет-а-тет. Да, есть наставник, все, но им хочется услышать от меня какие-то советы, какие-то действенные вещи. И я вот часто встречаюсь с ребятами, с девчатами для того, чтобы как-то поговорить наедине. Вообще, я сейчас рулю вот в сообществе, больше вижу для того, что, знаешь, как это, памятник, да, как маяк. Можно, делай, все получится. И поэтому даже на группах я стараюсь больше слушать, чем говорить. Потому что мне самому нужно трезветь, продолжать трезветь. Мне очень важен их опыт. А я, когда уже там такой момент, что нужно обязательно говорить, только лишь тогда я открываю рот. Молодежь нынешняя, тоже Ваня, допустим, часто, а что ты промолчал, ничего не сказал? Говорю, ну зачем говорить? Я вас послушал, я сижу с вами, я такой же, как и вы.
Спасибо.
Спасибо.
Ребята на связи, пожалуйста, задавайте вопросы. Ау. Вон Лена что-то печатает там. Давай, давай, спрашивай. А, вышла. Ага,
что-то. Выскочила. Нажал. Ибрагим, ну слушай, спасибо за спикерское, здорово, что вы знакомы здесь все. Ты сказал, что мы назвали Сергея Ильичем, ну, было такое впечатление от этой фразы, что вы прямо тесно-тесно общались. Вот эту мне историю интересно было бы послушать. Вот. А потом второй вопрос, не знаю, сразу, не сразу, задам сразу, если что, потом напомню. Вот он, наверное, отвлекается с тем, что последние вот фразы твои ты говорил. О помощи, о связи. Вот, например, я знаю, что у вас сейчас 5 групп, нам Иван в прошлый раз рассказывал. Я так понимаю, эта группа какая-то зародилась. И вот когда она зародилась, давно и сколько ей лет? Год, два, три? Потому что присутствуешь ли ты на этой интергруппе? Потому что я вот по своему опыту считаю, что это жизненно необходимо для начинающей структуры. Вот, например, Сергей С, да, который вот, Ильич, так сказать, в кавычках, он прямо ходил на все заседания. И за это вот я лично ему благодарна. Это просто очень важно для того, чтобы ребята не совсем уж зеленые болтались, а какой-то опыт был, хоть маломальский. А у Сергея он тем более хороший. Вот сейчас он, конечно, пореже ходит, но, видимо, дает нам право принимать решения, потому что мы уже взросленькие, окрепли. Вот расскажи про это, пожалуйста.
Спасибо, Лен, за вопрос. Ну, начнем с Ильича. Вы как-нибудь Сережку оденьте в кепку?
Нет.
И вот так вот, чтобы... Вот так вот. Знаете, да, я смотрю и слышу, что многие сразу узнали, про что я. Учитывая, что у него тогда еще бородка была такая ленинская, он очень выглядел хорошо на Владимира Ильича. И отсюда погоняло это было Ильич. Действительно, я же был у вас в Иркутске, был на первом форуме вашем байкальском. Мы очень тесно общались тогда. За 3 дня мы там перезнакомились, передружились со всеми. Это одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни. И я очень часто говорю, а я был на Байкале, а я знаю. Мы даже ездили на Байкал тогда. Вот. Поэтому мы действительно 3 дня как минимум общались очень тесно, очень плотно. Варшавскую встречу я плохо помню, но вот встречу в Иркутске, тем более мы к вам ехали 4,5 суток. Сережка, который ходит у вас там, мы же с ним ездили к вам туда. Вот. Оттуда это вот, для меня он все тот же Ильич. Я знаю, что у него другое родное, это отчество другое, но мы тогда все говорили, что о, сейчас Ильич что-нибудь придумает. По поводу интергруппы. Да, сейчас вот у нас 5 групп, зародилась интергруппа. Буквально это, месяцев 5-6 назад. К координация движения, да, вот поступательного движения должна быть. И я тоже за то, чтобы она была, и мы здесь долго воевали между собой, нужна она, не нужна надстройка над нами, как бы. В конце концов мы решили, что интергруппа должна просто для того, чтобы координировать наши движения, чтобы не было такого, лишний раз тратить силы, энергию и время на одно и то же, если уже было сделано что-то. Вопрос немножко другого рода у нас тут вот всплывает. Интергруппа – это координация, но никак не контроль. Да? И вот тут ребята там иной раз перегибают палку, и поэтому у нас возникают с ними конфликты. Ну, я имею в виду между группами и интергруппой. Вот. Ну, надеюсь, что эта группа, интергруппа поможет нам развиться дальше, расшириться свою, потому что у нас еще на Истыкуле есть большой потенциал, и нужно делать. У нас на юге есть одна группа, но она то собирается, то разваливается. У нас юг-север, это, знаете, что-то наподобие вашего Москва и Владивосток, вот, да, вот Сибирь я имею в виду. Вот какое-то вот такое вот разделение. И на юге вот у нас есть она, эта группа, ну, как-то она вяла. Вот. Ответил ли я на твой вопрос, Лев?
Спасибо.
Подожди.
Сереж, что-то она хочет сказать.
Ага. Пожалуйста, пожалуйста.
Ой, я вылетела, да, кажется, прошу прощения. Ибрагим, а ты-то вот в этой структуре, вот в этой структуре принимаешь участие активно, ходишь на заседания, там, я не знаю.
Нет. Я считаю, что я своим авторитетом, знаешь, там собрались ребята в основном 3-4 года трезвости. Любое мое слово будет для них восприниматься как указание. То есть вот нельзя давить на них, да? Они должны принимать решение, которое бы было взвешено. Я могу тоже заблуждаться. Я такой же алкаш и такой же человек. Я держусь рядом. Я могу посоветовать, я могу подсказать что-то, но я не участвую в работе. Я не хочу давить на них. Лен, ты не забывай, у нас Азия. И почитание старших, почитание, а сейчас переложилось в сообществе еще почитание статуса, да, это срока трезвости, оно давлеет. Я это чувствую, я подхожу к этому очень тонко. Вообще в сообществе, я считаю, мы должны быть очень чувствительны друг к другу, очень нежны. Я бы вот назвал это нежны. Прощать другим какие-то ошибки, да? Прощать какие-то вещи, которые... Ну, мы все несовершенны. И быть, любить друг друга по-настоящему, не видеть этих вот недостатков или каких-то вещей. Я понимаю, осознаю ту ответственность, которую, да, если я начну там участвовать в этой группе, просто-напросто они не смогут принять никаких решений. Потому что я буду говорить, и это будет окончательным решением. А я хочу, чтобы они росли.
Спасибо. Спасибо, Ибрагим. Ага, пожалуйста, еще вопросы. Что-то у Оли сегодня вопросов нет. Обычно всегда спрашивает. Ау.
Она микрофон не включила.
Ага, ну ладно. Тогда это самое. В общем, если все, кто хотел, высказались.
Подожди, ага. Сережа,
сейчас Сережа что-то спросит.
Давай.
Ибрагим, слушай, ну вот у тебя 20 лет с лишним трезвости, а еще таист там вот такие 40, там 10, 15, 20, или только вот 2-3, только совсем молодняк?
Ну, у нас есть 14, 10, 12, 15. Их немного, но есть. У нас в какой-то момент, ты знаешь, вот с 5-6 годами трезвости провал почему-то нету. А вот свыше 10 довольно-таки большая плеяда.
Ну, получилось, что Сережа с 20 годами трезвости к нам в Иркутск переехал от них. А начинал-то именно там, в Киргизии. Вот.
У Сережки, кстати, погоняло бух.
А, ну да, он у нас тоже бухгалтер. Так, ну что, тогда будем завершать эту часть собрания. В конце мы сейчас не беремся за руки, встаем просто в круг от Иссык-Куля до Байкала, вокруг озера, читаем молитву, а потом желающие с тобой по телевизору сфотографируются, я тебе сброшу на скайп фотографию с нами.
Все, давай.
Ага, ну давайте.
Боже, дай нам душевный покой, принять то, что принесет и другие.
Ну, а теперь давайте желаю всех фотографироваться. Давай,
Здорово, Ибрагим.
Здорово.
Я алкоголик. Может, помнишь, может, нет.
Помню. Самые яркие впечатления о жизни.
3, 4. Еще раз.
Ага. С маской и без.
Ага. Спасибо.
Сколько потом?
Ибрагим, да.
Красавчик, хорошо выглядишь. Трезвый, наверное.
Да ты вообще с пожитчиком какой был, такой и остался.
Ну.
Ты такой же неугомонный.
Ну и здорово.
Ну, у нас, конечно, стало нас меньше. К сожалению, помнишь Стаса, который ему 2 месяца трезвости было, и который сказал, когда я был новичком, ага. И он, к сожалению, в 2013 году погиб вот, 10 годами трезвости на работе, несчастный случай. Причем в тот же день умер и Гена от рака. Вот. Но он, кстати, в Казахстане умер, у матери в Караганде. Так что Лёва тоже от нас ушел год назад от рака. Так что время идет. Но, тем не менее, содружество идет, двигается.
Вот это, наверное, есть кайф жизни, да? Смена поколения идет, а будет жить, и люди будут трезветь дальше.
Да. Если вспомнить вообще, какова роль вот этих вот первых, которые ушли, сколько осталось, очень теплые воспоминания, впечатления, и понимаешь, что это все не зря.
Мы все не зря делали.
Угу.
И жизнь, я по большому счету, знаешь, Сереж, думаю, мы уже жизнь не зря прожили. Мы были в АА.
Да?
Мы знаем вкус жизни теперь. Как никто лучше понимаем эту жизнь. И пусть про нас хоть что говорят. Алкаши, не алкаши, но мы знаем, что такое сладкое. И что такое горько? Что такое веселое? И что такое плач? Все мы знаем. Мы осознанно живем, в отличие от других. Часто на работе своих сотрудников говорю, цель твоей жизни какова? Люди не знают, зачем живут. Просто живут, работают, жрут, плодятся. И все. Они не знают, зачем. А мы знаем. И тем, мы приходим к Богу осознанно. Не просто потому, что родители так вот сказали, да, а мы идем осознанно и делаем ведь осознанные вещи. Вот это вот совершенно другое ощущение, чувство жизни. Это еще, знаешь, наверное, с годами приходит еще, ну, глубокое понимание всего этого.
Да, Ибрагим. Ну, надеюсь, что мы еще не раз встретимся, в том числе не только через интернет.
Ну, у меня с супругой есть желание с супругой съездить до вас, вот мимо Абакана. У меня с Абакана же.
Да, ну
Абакан,
да.
К вам занырнуть.
Ну, да. Ну вот, кстати, Абакан к нам приезжал. У нас там тоже группа анонимных алкоголиков, мы с ними связываемся. И да. Ну и я сообщаю тебе, что в начале июня следующего года у нас будет 30 лет.
Ух ты.
Это будет, да, круглая дата, и мы, я думаю, коронавирус к тому времени уже, дай бог, уйдет, и мы сделаем это достаточно ярко.
Замечательно. 30 июня, да,
Серега? Нет, где-то 3-4 июня.
Июля или июня?
Июня. Ну, дату еще точно не определили, но уточним. Не,
не месяц главное.
Ну, месяц июнь, да.
Угу. Ну, чтобы я пытался запланировать поездку.
Я к этому. Ага. Хорошо, ну мы еще сейчас между собой определимся, когда. Видишь, по идее у нас конец мая, но по нашему климату лучше конец июня, чем начало июня. В начале июня еще иногда льдины по Байкалу плавают. Вот. Холодновато. Ну, посмотрим.
Хорошо, понял.
Ага. Ну, счастливо.
Счастливо. Удачи вам всем. И здоровечка.
Ага. Пока, Ибрагим. Пока.
Пока. Пока. Пока. Пока.
Ну, как ты теперь старенький человек. Так он хочет приехать к нам на 30-летие.
Ну, тогда.
Да. Это, скажите, говорит, точнее. Ну, что за... Видите,
все да, это хорошо.
Не выключается.